Четвертое. Психоаналитический подход к пониманию агрессивности. Устраняет ли психоаналитическое учение недостатки бихевиоризма и инстинктивизма? На первый взгляд, нет. Даже более того, кажется, будто психоанализ сам обременен недостатками обоих направлений, ибо в своих теоретических построениях он опирается на учение об инстинктах, а в своей терапевтической практике учитывает воздействие внешнего мира на пациента. Мне нет нужды излагать здесь взгляды Фрейда, ибо всем известно, что фрейдизм в объяснении человеческого поведения исходит из противостояния двух фундаментальных страстей – инстинкта самосохранения и сексуальности. Позже он назовет эту антиномию влечением к жизни и влечением к смерти, что его теория одновременно уделяет серьезное внимание проблеме социального окружения, это тоже очевидно. Ведь все знают, что в лечебной практике психоанализ всегда пытался объяснить развитие личности специфическими условиями жизни ребенка в раннем детстве, то есть воздействием на него семейного окружения. Характерно, что на практике пациенты, а нередко и сами психотерапевты, лишь на словах признают роль сексуальных влечений. На деле же полностью находятся на позициях теории воспитания. Ведь аксиома фрейдизма гласит: «Все отрицательное в развитии пациента является результатом вредных воздействий на него в раннем детстве». И потому сплошь и рядом родители занимаются напрасным самобичеванием, полагая, что каждая нежелательная черта в характере ребенка, обнаруженная после его рождения, обусловлена тем или иным родительским влиянием. Сами же пациенты во время анализа проявляют склонность снимать с себя всякую ответственность за свое поведение и во всем винить родителей. В свете этих фактов психологи, быть может, правы, зачисляя психоанализ как теорию в разряд учений об инстинктах, и тогда их аргументы против Лоренца, eo ipso, есть аргументы против психоанализа. Но здесь следует соблюдать осторожность и, прежде всего, ответить на вопрос, что собой представляет психоанализ, что это, полная совокупность всех теорий Фрейда или же творчество Фрейда, как у любого пионера науки, многослойно, и в нем надо уметь, с одной стороны, видеть главные продуктивные идеи, сохранившие свое значение и по сей день, а с другой стороны, различать вспомогательные, второстепенные элементы его системы, которые заняли в ней место лишь как дань своей эпохи. Если проводить такое деление, то следует спросить, составляет ли теория либидо ядро фрейдовского творчества, или она только форма, в которой он облачил свои новые воззрения, ввиду того, что не мог иначе сформулировать свою концепцию в рамках традиционной научно-философской мысли. Сам Фрейд никогда не претендовал на научную доказательность теории либидо. Он обозначил ее словами: «наша мифология», и позднее заменил теорией Эроса и влечением к смерти. Большое значение имеет также тот факт, что основополагающими категориями психоанализов Фрейд считал вытеснение и сублимацию, а вовсе не либидо. Но еще важнее для нас не высказывание Фрейда, а то, чем мы видим сегодня уникальное историческое значение его открытий. И это, конечно, не его учение об инстинктах как таковое. Действительно, начиная с XIX века, это учение получило довольно широкое распространение. Когда он назвал сексуальное влечение, наряду с инстинктом самосохранения, источником всех страстей, это звучало неожиданно и революционно, ибо то была все еще эпоха господства викторианской буржуазной морали. Но дело даже не в этой новой концепции влечений. Не она произвела такое неизгладимое впечатление на современников и потомков. По-моему, подлинно историческое значение сделанного Фрейдом состоит в открытии бессознательного, и притом не на философском или спекулятивном уровне, а на уровне эмпирического исследования. Так, как он изложил это в отдельных лекциях и особенно в своем фундаментальном труде «Толкование сновидений». Так, например, если вы желаете показать, что некий на сознательном уровне миролюбивый и совестливый человек одержим тайным желанием убивать, то вопрос об истоках этого импульса явно не первостепенный. Вряд ли так уж важно выяснять, лежит ли в его основе Эдипов комплекс ненависти к отцу или нарциссизм, или это проявление инстинкта смерти. Революция Фрейда состояла в том, что он помог нам обнаружить бессознательный аспект человеческого мышления и ту энергию, которая необходима человеку для того, чтобы не допустить осознания нежелательных влечений. Он показал, что добрые намерения не имеют никакого значения, если они прикрывают неосознанные желания. Он разоблачил честную бесчестность, показав, что недостаточно иметь благие порывы и действовать из добрых побуждений на сознательном уровне. Он был первый ученый, который проник в преисподнюю человеческой души, и потому его идеи имели такой колоссальный успех у художников и писателей, тогда, когда психиатры еще не принимали его всерьез. Но это еще не все. Фрейд пошел дальше. Он не только показал, что в человеке действуют силы, которых он не сознает, и путем рационализации защищает себя от их осознания. Он объяснил, что эти неосознанные силы интегрируются в единую систему по имени характер, в новом фрейдовском динамическом смысле этого слова. Фрейд начал развивать свою концепцию еще в первой работе о банальном характере. Он заметил, что такие черты, как самолюбие, пунктуальность и бережливость, соединенные в одной личности, часто выступают как характерологический синдром. В добавление к этому синдрому были подмечены такие моменты, которые связаны с формированием у ребенка понятия личной гигиены, воздержание при позывах к освобождению прямой кишки и так далее. Так впервые Фрейд сделал шаг к установлению связи между типом поведения вообще и поведением ребенка при необходимости освободить желудок или его реакцией на осознание этого. Следующий блистательный шаг состоял в том, что он сопоставил обе группы моделей поведения и теоретически обосновал их взаимосвязь, опираясь на более раннюю свою гипотезу о развитии либидо. Согласно этой гипотезе, ребенок в раннем детстве проходит через различные фазы своего развития, когда сначала главным органом удовлетворения желаний является рот, а затем анус, который становится важной эрогенной зоной, и большинство либидозных желаний связано с процессом воздержания или освобождения от экскрементов. И Фрейд сделал вывод, что способ поведения можно квалифицировать либо как синдром сублимации сексуального удовлетворения анального желания, либо как отрицательную реакцию на невозможность такого удовлетворения. Тогда самолюбие и бережливость можно рассматривать как сублимацию первоначального желания удержать стул, а чрезмерную аккуратность считать отрицательной установкой на детское недержание. Фрейд показал, что эти три первоначальных признака, которые раньше считались совершенно независимыми, являются частями единой системы или единой структуры, ибо все они уходят корнями в анальную сексуальность, а либидо находит выражение в данных чертах характера, преимущественно в форме психологической установки или же в виде сублимации. Так Фрейд объяснил, почему перечисленные черты личности имеют такой мощный заряд, что почти не поддаются трансформации извне. Одним из важнейших элементов теории стало понятие орально-садистского типа личности, который я обозначаю как эксплуататорскую личность. Есть и другие обозначения личностных типов, соответствующие тому, какой из аспектов старается подчеркнуть. Например, авторитарный, садомазохистский, бунтарский и революционный, нарциссический и инцестуозный. Последние названия большей частью не относятся к классической психоаналитической терминологии. Эти характеристики очень близки друг к другу, нередко перекрещиваются, а их комбинации позволяют создавать более подробный психологический портрет конкретной личности. Теоретическая концепция структуры личности у Фрейда была построена на основе того, что либидо в оральной, анальной или генитальной форме является источником, питающим энергии различные черты личности. Но даже если отвлечься от теории либидо, открытие Фрейда не утрачивает своего значения для практики клинических наблюдений. И факт остается фактом, что характерологические синдромы питаются из одного и того же источника энергии. Я попытался показать, что синдром характера коренится в определенных формах ориентации индивида, демонстрирующих его отношение к внешнему миру и к себе самому, и является главным источником, питающим личность. Далее я пытался показать, что социальный тип личности формируется под влиянием одинаковых социально-экономических условий жизни всех членов группы. Понятие характера играет чрезвычайно большую роль в нашей теории, поскольку оно устраняет прежнее противопоставление между внешним миром и влечением. Сексуальное влечение в системе Фрейда занимает важное место как фактор формирования личности. Но при этом воздействие данного фактора осуществляется большей частью через призму внешнего мира. Так возникло предположение, что личность является продуктом взаимодействия влечений и внешнего мира. Это стало возможно потому, что Фрейд все влечения привел в систему и подчинил одному, сексуальному, наряду с инстинктом самосохранения. Прежде исследователи инстинктов имели обыкновение жестко разграничивать мотивы поведения, приписывая каждому из них какой-нибудь врожденный инстинкт. Фрейд же все различия между мотивами объяснял, исходя из влияния внешнего мира на сексуальную сферу человека. Парадокс состоял в том, что как раз расширение понятия сексуальности дало Фрейду возможность распахнуть двери для такого фактора формирования личности, как внешний мир, что было совершенно невозможно в дофрейдовских теориях влечений и инстинктов. Отныне любовь, нежность, садизм, мазохизм, тщеславие, зависть, страх, ревность и многие другие страсти больше не закреплялись каждая за своим естественным врожденным инстинктом, а все рассматривались под углом зрения воздействия окружающей среды на сексуальную сферу, особенно со стороны значимых фигур раннего детства. Сам Фрейд считал, что никогда не менял своего мировоззрения, но на самом деле он перерос инстинктивистский уровень мышления, что проявилось в его гипотезе о супервлечении. И все же развитию его идей очень сильно мешали ограничения, связанные с теорией сексуальности. И тогда настало время окончательно освободиться от этого груза с помощью теории влечений. Однако здесь я хочу особо обратить внимание на тот факт, что Фрейдово учение о страстях резко отличается от традиционных исследований этой проблемы. До сих пор мы говорили о том, что характер определяет поведение, что та или иная черта характера например, любвеобильность или деструктивность, заставляет человека вести себя так, а не иначе, и что человек чувствует удовлетворение, когда ведет себя в соответствии с характерной чертой своей натуры. Даже более того, мы можем по одной какой-то черте характера предсказать наиболее вероятное поведение человека. Точнее, мы можем сказать, как он захочет себя повести, если ему представится возможность. Что означает это ограничение, если представится возможность? Здесь нам приходится вернуться к одному из самых существенных понятий Фрейда, каким является принцип реальности, который опирается на инстинкт самосохранения, в противовес принципу удовольствия, который связан с инстинктом сексуальности. Все черты характера имеют свои корни либо в сексуальных, либо в несексуальных аффектах. Но независимо от того, какие страсти преобладают у конкретного индивида, всегда существует противоречие между тем, что мы хотели бы делать, и тем, что нам положено делать. Даже если это ограничение проистекает из наших собственных интересов. Мы не можем всегда поступать так, как нам диктуют наши страсти, ибо вынуждены, чтобы сохранить себе жизнь, до известной степени модифицировать свое поведение. Обычный человек всегда идет на компромисс между тем, как он хотел бы поступить от души в соответствии со своим характером, и тем, как он вынужден себя вести, чтобы его поведение – по меньшей мере, не повлекло за собой отрицательных последствий для него самого. Конечно, есть разные степени приверженности инстинкту самосохранения, эгоинтерес. Пример такой крайности представляет поведение фанатичного убийцы, у которого показатель эгоинтереса равен нулю. А другую крайность составляет тип приспособленца, для которого эгоинтерес охватывает все, что может принести ему любовь, богатство или жизненные удобства. Между этими двумя полюсами можно расположить всех людей, которые являются носителями смешанных характеров с разным процентным соотношением страстей. А вопрос о том, насколько человеку удается подавлять свои страсти, зависит не только от внутренних факторов, но и от соответствующей жизненной ситуации. Когда ситуация меняется, вытесненные желания осознаются и обеспечивают себе реализацию. Это относится, например, к людям с садомазохистским характером. Всем знаком этот тип личности, который раболепно подчиняется своему шефу, зато терроризирует жену и детей. Другой случай изменения характера встречается, когда меняется общая социальная ситуация. Такая садистская личность, которая может при желании вести себя как тихий и даже милый человек в тоталитарном обществе, где террор и садизм получают не осуждение, а одобрение, может превратиться в настоящего дьявола. Другой может подавлять в себе все явные формы садистского поведения. Но его характер все равно проявится в мелочах, в позах, мимике, жестах, внешне безобидных словах. Даже самые честные порывы могут служить вытеснению черт характера. Так человека, который живет в соответствии с христианскими ценностями, в обществе, как правило, считают дураком или невротиком, хотя учение Иисуса Христа составляет часть нашего нравственного сознания. Поэтому многие прибегают к рационализации и мотивируют свою любовь к ближнему эгоистическим интересам. Эти рассуждения показывают, что черты характера с точки зрения силы мотивации лишь до некоторой степени обусловлены субъективным интересом. Они показывают далее, что человеческое поведение в первую очередь мотивируется характером, но субъективный интерес в различных условиях вносит свои модификации и коррективы. Огромной заслугой Фрейда является то, что он не только обнаружил характерологические черты, лежащие в основе поведения, но открыл пути и средства их изучения. Например, при помощи толкования сновидений и свободных ассоциаций на материале изучения ошибок речи и письма и так далее. В этом состоит главное различие между бихевиоризмом и психоаналитической характерологией. Воспитание условных рефлексов осуществляется путем апелляции к субъективному интересу, к страху перед болью, к естественным потребностям в пище и питье, к безопасности и признанию и так далее. У животных этот субъективный интерес проявляется так сильно, что в оптимальных условиях повторение сигналов, сопровождающихся вознаграждением или наказанием, интерес в самосохранении оказывается самым сильным и превосходит все другие влечения, включая сексуальность и агрессивность. Конечно, и человек ведет себя соответственно своему субъективному интересу, но не всегда и не неизбежно. Часто он действует и по велению своих страстей, высоких или низменных, а нередко готов и вполне способен поставить на карту свой интерес, имущество, свободу и даже жизнь во имя любви, во имя правды и сохранения своей чести, но также точно он может пожертвовать всем из ненависти, алчности, садизма и деструктивности. И вот эта разница является главной причиной того, что человеческое поведение не поддается объяснению, если его рассматривать как следствие исключительно только обучения и воспитания.